Вредный отец Нафанаил. Если бы в то время кто-то предложил назвать самого вредного человека в Печорах, то без сомнения услышал бы в ответ только одно имя – казначей Псково-Печерского монастыря, архимандрит отец Нафанаил. Причем в этом выборе оказались бы единодушны священники и послушники, монахи и миряне, коммунисты из Печорского управления КГБ и местные диссиденты. Дело в том, что отец Нафанаил был не просто вредный, он был очень вредный. К тому времени, когда я узнал его, он представлял собой худенького, с острым пронзительным взглядом преклонных лет старца. Одет он был и зимой, и летом в старую застиранную рясу с рваным подолом. За плечами обычно носил холщовый мешок, а в нем могло быть что угодно, и сухари, пожертвованные какой-нибудь бабкой, и миллион рублей. И то, и другое в глазах отца казначея являло чрезвычайную ценность, поскольку было послано в обитель Господом Богом. Все это достояние отец Нафанаил перетаскивал и перепрятывал по своим многочисленным потаенным кельям и складам. Финансы монастыря находились полностью в ведении и управлении отца Нафанаила. А тратить было на что. Каждый день в обители садились за стол до 400 паломников и сотня монахов. Требовалось обеспечивать бесконечные монастырские ремонты, новые стройки, да вдобавок повседневные житейские потребы братьев, да помощь бедным, да прием гостей, да подарки чиновникам и много чего еще. Как отец Нафанаил один справляется со всеми этими финансовыми проблемами, неведомо было никому. Впрочем, на его плечах лежало и все монастырское делопроизводство. А еще составление устава для ежедневных длинных богослужений, обязанности монастырского секретаря, ответы на письма людей, обращавшихся в монастырь по самым разным вопросам. И, наконец, он делил с отцом-наместником труды по общению, как правило, весьма неприятному, с официальными советскими органами. Все эти обязанности, от одного перечисления которых любому нормальному человеку стало бы плохо, отец Нафанаил исполнял с таким вдохновением и скрупулезностью, что мы иногда сомневались, осталось ли в нем что-то еще, кроме церковного бюрократа. Ко всему прочему, на отце казначея лежала обязанность надзора за нами, послушниками. И можно не сомневаться, что исполнял он это дело со свойственной ему дотошностью. Подглядывал, высматривал, подслушивал, как бы мы чего ни сотворили против уставов или во вред монастырю. Хотя, честно признаться, присматривать за послушниками действительно требовалось. Приходили мы из мира в обитель изрядными разгильдяями. Была у отца Нафанаила еще одна фантастическая особенность. Он всегда появлялся именно в тот момент, когда его меньше всего ждали. Скажем, увильнет монастырская молодежь от послушания и расположится где-нибудь на гульбище древних стен отдохнуть, поболтать, погреться на солнышке. Вдруг как из воздуха возникнет отец Нафанаил и, тряся бородой, начинает своим трескучим, особенно невыносимым в такие минуты голосом выговаривать. Да так, что послушники готовы сквозь землю провалиться, лишь бы закончилось это истязание. В своем усердии отец Нафанаил в буквальном смысле не ел и не спал. Он был не просто аскетом. Никто, например, никогда не видел, чтобы он пил чай, только простую воду. Да и за обедом съедал еле-еле пятую часть из того, что подавалось. Но каждый вечер непременно приходил на ужин в братскую трапезную, правда, лишь с той целью, чтобы, сидя перед пустой тарелкой, придирчиво наблюдать за порядком. При этом энергия его была изумительна. Мы не знали, когда он спит. Даже ночью из окон его кельи сквозь ставни пробивался свет. Старые монахи говорили, что в своей келье он либо молится, либо пересчитывает груды рублей и трешек, собранных за день. Все это несметное богатство ему еще надо было аккуратно перевязать в пачки, а мелочь разложить по мешочкам. Когда он заканчивал с этим, то начинал писать руководство и пояснение к завтрашней службе. Никто, как отец Нафанаил, не разбирался во всех особенностях и хитросплетениях монастырского уставного богослужения. Однако, даже если свет в его келье и выключался, это вовсе не означало, будто мы хотя бы на время могли считать себя свободными от его надзора. Нет, ночь напролет, в любое мгновение, отец Нафанаил готов был появиться то там, то здесь, проверяя, не ходит ли кто по монастырю, что было строго-настрого запрещено. Помню, как-то зимней ночью мы, просидев допоздна в гостях у кого-то из братьев на Дне Ангела, пробирались к своим кельям. И вдруг В пяти шагах от нас из темноты выросла фигура отца Нафанаила. Мы замерли от ужаса, но очень быстро с удивлением поняли, что на этот раз казначей нас не видит. И вел он себя как-то странно. Еле волочил ноги и даже пошатывался, сгорбившись под своим мешком. Потом мы увидели, как он перелез через низкий штакетник палисадника и вдруг улегся в снег прямо на клумбу. «Умер», — пронеслось у нас в головах. Мы выждали немного и, затаив дыхание, осторожно приблизились. Отец Нафанаил лежал на снегу и спал. Просто спал, так ровно дышал и даже посапывал. Под головой у него был мешок, который он обнимал обеими руками. Мы решили ни за что не уходить, пока не увидим, что будет дальше. Спрятали за водосвятной часовней и стали ждать. Через час мы, вконец закоченевшие, увидели, как отец Нафанаил внезапно бодро поднялся, стряхнул запорошивший его снежок и, перекинув мешок за спину, как ни в чем не бывало, направился своей дорогой. Тогда мы совершенно ничего не поняли. И лишь потом давно знающие казначея монахи объяснили, что отец Нафанаил просто очень устал и захотел удобно поспать. Удобно в том смысле, что лежа, поскольку в своей келье он спал только сидя. А чтобы не нежиться в кровати, предпочел поспать в снегу. Впрочем, все, что касалось образа жизни печерского казначея, было лишь нашими догадками. Вредный отец Нафанаил никого в свой сокровенный внутренний мир не допускал. Да что там говорить, он никого не пускал даже в свою келью, включая всесильного отца-наместника, хотя это и казалось совершенно невозможным, чтобы наместник, отец Гавриил, куда-то в своем монастыре не мог войти. Тем более, что келья казначея находилась не где-нибудь, а на первом этаже дома, где жил наместник, прямо под его покоями. Конечно, мириться с таким положением вещей для хозяина монастыря было невозможно. И вот однажды отец-наместник, после какого-то праздничного обеда, будучи в чудесном расположении духа, объявил отцу Нафанаилу, что, не откладывая, идет к нему в гости попить чайку. Несколько человек из братьев, находившиеся рядом в тот момент, сразу поняли, что сейчас произойдет нечто потрясающее ум, душу и всякое человеческое воображение. Упустить возможность увидеть такое событие было бы непростительно. Так что благодаря свидетелям сохранилось описание этой истории. Отец-наместник торжественно и неумолимо двигался по монастырскому двору к келье отца Нафанаила. А казначей семенил за его спиной и с великим воплем убеждал отца-наместника отказаться от своей затеи. Он умолял его заняться чем-нибудь душеспасительным, полезным, а не праздными прогулками по ветхим, совершенно никому не интересным комнатушкам. Он красочно описывал, какой у него в келье беспорядок, что он не прибирал в ней 26 лет, что в келье невыносимо затхлый воздух. Наконец, в полном отчаянии отец Нафанаил перешел почти к угрозам, громко размышляя вслух, что ни в коем случае нельзя подвергать драгоценную жизнь отца-наместника опасности, которая может подстерегать его среди завалов казначейского жилища. «Ну, хватит, отец казначей!» — уже с раздражением оборвал его наместник, стоя перед дверью кельи. «Открывайте и показывайте, что у вас там!» Несмотря на сердитый тон, заметно было, что отца наместника разбирает настоящее любопытство. Осознав, наконец, что теперь никуда не деться, отец Нафанаил как-то вдруг даже повеселел и, молодцевато отрапортовав положенное монаху «благословите, отец наместник», прогремел ключами и отверз перед начальством заветную дверь, которая 4 десятилетия до этого момента приоткрывалась лишь ровно настолько, чтобы пропустить худенького отца Нафанаила. За широко распахнутой дверью зияла полнейшая непроглядная тьма. Окна в таинственной келье днем и ночью были закрыты ставнями. Сам отец Нафанаил первым прошмыгнул в этот черный мрак и тут же исчез, как провалился. Во всяком случае, из кельи не доносилось ни звука. Отец-наместник вслед за ним осторожно ступил за порог и, неуверенно крякнув, пробасил: «Что же это у вас тут так темно? Электричество-то есть, где выключатель?» «Справа от вас, отец-наместник», — услужливо продребезжал из непроницаемой тьмы голос казначея. «Только ручку протяните». В следующее мгновение раздался душераздирающий вопль отца-наместника, и какая-то неведомая сила вынесла его из тьмы казначейской кельи в коридор. В Вслед за ним на свет стремительно вынырнул отец Нафанаев. В долю секунды он запер за собой дверь на 3 оборота и бросился к ошеломленному наместнику. Ох и ах, казначей принялся сдувать пылинки и оправлять рясу на отца наместнике, взахлеб причитая. Вот незадача, Господи помил, этот выключатель, к нему приспособиться надо. Сломался еще в 64-м на покров Божьей Матери, аккурат в день, когда Хрущева снимали. Знак! Утром отвалился выключатель, вечером Никиту сняли. С тех пор я этот выключатель назад не возвращаю. И ни-ни, никаких электриков. Сам все наладил. 2 проводка из стены торчат, соединишь, горит свет. Разоединишь, гаснет. Но приспособиться, конечно, надо, это правда. Но не все сразу, не все сразу. Так что, отец наместник, милости просим. Сейчас дверку снова отворю и грядем с миром. Теперь-то вы знаете, как моим выключателем пользоваться. А там еще, ох, много интересного. Но наместника к концу этой юродивой речи и след простыл. При всем том, отец Нафанаил был действительно образцом послушания. Писал длиннющие оды в честь отца наместника и Псково-Печерского монастыря, а также сочинял нравоучительные, стихотворные проповеди в 5 листов. Вредность отца Нафанаила простиралась и на могучее советское государство, особенно когда оно слишком бесцеремонно вмешивалось в монастырскую жизнь. Говорят, что именно отец Нафанаил дал особо тонкий совет великому печерскому наместнику архимандриту Алипию, когда даже тот пребывал в некотором затруднении от напора и грубости властей. Произошло это в конце 60-х годов. Как известно, тогда все граждане Советского Союза должны были принимать участие в выборах. Ящик для голосования приносили в монастырскую трапезную, где после обеда братья под надзором наместника, недовольно ворча, отдавало кесарю кесарева. Но вот как-то первый секретарь Псковского обкома КПСС узнал, что для каких-то там невежественных монахов попущена нелепая льгота. Они голосуют за нерушимый блок коммунистов и беспартийных в своем отжившем исторический век монастыре, а не на избирательном участке. Первый секретарь возмутился духом и устроил своим подчиненным беспощадный разгон за попустительство нетрудовому элементу. И немедля распорядился, чтобы отныне и до века чернецы приходили на выборы в Верховный Совет СССР, как все советские люди, на избирательные участки по месту жительства. Вот тогда-то, как говорят, отец Нафанаил и пошептал наместнику отцу Алипию на ухо тот самый до чрезвычайности тонкий совет. В день выборов, а это было воскресенье, после праздничной монастырской литургии из ворот обители вышел торжественный крестный ход. Выстроившись подвое, длинной чередой, под дружное пение тропарей, монахи шествовали через весь город на избирательный участок. Над их головами реяли тяжелые хоругви, впереди по обычаю несли кресты и древние иконы. Но и это было еще не все. Как и полагается перед всяким важным делом, в зале выборов духовенство начало совершать молебен. До смерти перепуганные чиновники пытались протестовать, но отец Алипий строго оборвал их, указав, чтобы они не мешали гражданам исполнять конституционный долг так, как это у них положено. Проголосовав, братья также чинно крестным ходом вернулись в святую обитель. Нет нужды объяснять, что к следующим выборам избирательная урна с раннего утра снова дожидалась монахов в монастырской трапезной. И в то же время строго приглядывавший за нами отец Нафанаил всегда пресекал гласные проявления оппозиционности по отношению к государству и тем более попытки диссидентства. Поначалу думали, что казначей просто лебезит перед властями. Но потом мы постепенно узнавали, что отец Нафанаил не раз и не два сталкивался с засланными в монастырь провокаторами или переодетыми оперативниками. Но даже вполне понимая, что перед ним искренние люди, отец Нафанаил все же всякий раз обрывал столь любимое нами вольномыслие. И не только потому, что оберегал монастырь, а скорее потому, что берег нас самих от нашего же неразумия, фанаберии и молодой горячности, замешанной на самой простой гордыне. Он недорого ценил слова, даже самые героические, и знал о советской власти и обо всем, что творилось в стране, не так, как мы, большей частью понаслышке да по книгам. Отец Нафанаил имел трезвое и очень личное отношение к советской власти, хотя бы потому, что его отец, священник Николай Поспелов, был расстрелян за веру в 1937 году. Пройдя солдатом всю войну, отец Нафанаил стал послушником великого наместника архимандрита Алипия и духовным сыном святого печерского старца и чудотворца иеросхимонаха Симеона. Оба они, увидев в нем человека кристальной честности и необычайного живого ума, сделали его в тяжелейшие годы хрущевских гонений на церковь казначеем и секретарем монастыря и поверили ему самые сокровенные монастырские тайны. И еще к вопросу о советской власти. Как-то летней ночью я нес послушание дежурного на площади перед Успенским храмом. Звезды слабо мерцали на северном небе. Тишина и покой. Трижды гулко пробили часы на башне. И вдруг я почувствовал, что прямо у меня за спиной кто-то стоит. Я испуганно обернулся. Это был отец Нафанаил. Он смотрел звездное небо, а потом задумчиво спросил: «Георгий, что ты думаешь о главном принципе коммунизма?» Псково-Печорский монастырь. Успенская площадь. 1983 год, 3 часа ночи, звезды. Не дожидаясь ответа, отец Нафанаил также в задумчивости продолжал: главный принцип коммунизма – от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но способности, потребности – это ведь, как всегда, какая-то комиссия будет определять. А какая комиссия? Скорее всего, тройка. Вот вызовут меня и скажут: ну, Нафанаил, какие у тебя способности? Кубометров 20 леса в день напилить сможешь? А какие потребности? Бобовая похлебка. Вот он и главный принцип. Хотя отец Нафанаил всегда старательно подчеркивал, что он никто иной, как педантичный администратор и сухой службист, даже мы, послушники, со временем стали догадываться, что свои духовные дарования он просто тщательно скрывает. Как это, впрочем, делали все настоящие монахи в обители. Отец казначей не был официальным монастырским духовником. На исповедь к нему приходили из города лишь несколько печерских старожилов, да еще кто-то приезжал из далеких мест. Остальных он, как духовник, не принимал, ссылаясь на свою неспособность к этому занятию. Но однажды он на мгновение приоткрыл сокровенную часть своей души, хотя тут же опять спрятался за привычной строгостью и сварливостью. Я как-то провинился на послушании. Кажется, исполнил порученное мне дело весьма небрежно. За это сам отец-наместник поставил меня на 3 дня убирать снег со всей Успенской площади. Я тогда порядком разобиделся. Да еще снег все шел и шел так, что к 3-му дню я не просто устал, а еле ноги волочил. Мне было так жалко себя, я так надулся на весь мир, что даже всерьез начал вынашивать план мести. Но какая может быть месть послушника наместнику? Масштабы совершенно несопоставимы. И все же из последних сил, работая лопатой, я взлелеял в сердце следующую картину. Когда наместник будет проходить мимо меня на обед в братскую трапезную, то наверняка язвительно поинтересуется: «Ну как у тебя дела, Георгий?» И тут я отвечу весело и беззаботно, как будто и не было этих 3 каторжных дней. «Лучше всех, отец-наместник, вашими святыми молитвами». И тогда он поймет, что меня так просто не сломить. Картина этой ужасной мести настолько согрела мое сердце, что даже среди непрекращающегося снегопада я почувствовал себя значительно веселее. Когда рядом проходил отец Нафанаил, я даже разулыбался ему, подходя под благословение. В ответ он тоже очень приветливо осклабился и осенил меня крестным знаменем. Я склонился поцеловать его руку и вдруг услышал над собой скрипучий голос: «Так значит, лучше всех, отец-наместник, вашими святыми молитвами?» Я так и замер, согнувшись, словно от радикулита. Когда же, наконец, решился поднять глаза на старца, то он смотрел на меня с нескрываемым ехидством. Но, заметив мой ужас, он уже с настоящей добротой проговорил: «Смотри, Георгий, дерзость еще никого до добра не доводила». И, перекинув свой мешок с миллионом, а может, с сухарями, заскрипел по морозному снегу к братскому корпусу. А я остался стоять, разинув рот, и только смотрел, как болтается при каждом шаге оторванная подметка на башмаке казначея. Ну, настоящий Плюшкин. Только святой. Как сказал один почтенный питерский протоиерей, один год Псково-Печерского монастыря – это все равно, что 50 лет духовной академии. Другое дело, как мы эти уроки усвоили. Но это уже другой и, признаться, весьма горький вопрос. Кстати, Плюшкиным отец Нафанаил был самым нешуточным. Кроме того, что он трясся над каждой монастырской копейкой, он иступленно кидался выключать все праздно горящие электрические лампочки, экономил воду, газ и вообще все, что можно было сберечь и поприжать. И еще он строго бдел над вековыми устоями монастыря и древними иноческими уставами. К примеру, он терпеть не мог, когда кто-то из братьев уезжал в отпуск. Хотя лечебный отпуск полагался для тех, кому это было необходимо, отец Нафанаил все равно совершенно не принимал и не выносил этого. Сам он в отпуск, разумеется, за все 55 лет пребывания в обители не ходил ни разу. Наместник архимандрит Гавриил тоже никогда отпуском не пользовался и косо смотрел на тех, кто приходил к нему с подобными просьбами. Как-то, помню, наместник все же благословил поехать в летний отпуск одного иеромонаха. Благословить-то он благословил, но деньги на дорогу велел получить у казначея. Я тогда дежурил на Успенской площади и был свидетелем этой сцены. Началось с того, что собравшийся в отпуск иеромонах долго и впустую стучался в дверь кельи отца Нафанаила. Казначей, сразу поняв, о чем пойдет речь, затаился и не открывал. Тогда батюшка решил брать отца казначея измором. Он присел на скамью поодаль и стал ждать. Часа через 4 отец Нафанаил, опасливо озираясь, вышел на площадь. И тут его настиг отпускник с письменным благословением наместника выдать деньги на дорогу. Увидев бумагу, отец Нафанаил замер совершенно убитый, а потом с воплем повалился на землю и, задрав к небу руки и ноги, при этом под подрясником обнаружились драные башмаки и синие выцветшие кальсоны, закричал во весь голос: «Караул! Помогите! Грабят! Деньги им давай! В отпуск хотят! Устали от монастыря, от Матери Божьей устали! Грабят! Караул! Помогите!» Бедный батюшка даже присел от ужаса. Иностранные туристы на площади застыли в изумлении. Схватившись за голову, иеромонах опрометью бросился в свою келью, а наместник, стоя на балконе настоятельского дома, страшно довольный, взирал на всю эту картину. Увидев, что опасность миновала, отец Нафанаил спокойно поднялся, отряхнулся от пыли и отправился по своим делам. Особую радость нам доставляло, когда мы получали послушание помогать отцу Нафанаилу в проведении экскурсий по монастырю. Как правило, ему поручалось водить каких-то особо важных персон. В наши послушнические обязанности входило лишь отпирать старинные засовы и открывать перед посетителями тяжелые церковные двери. Остальное время мы внимали отцу Нафанаилу. А послушать было что... Отец Нафанаил был продолжателем традиции своего учителя, архимандрита Алипия, отстаивавшего монастырь и веру в Бога в годы хрущевских гонений. Алипиевский дар мудрого, а порой беспощадного слова перешел по наследству к отцу Нафанаилу. В те атеистические годы советские работники, приезжавшие в монастырь, ожидали увидеть кого угодно – мракобесов, хитрецов-хапуг, темных недочеловеков, но только не тех, кого они встречали на самом деле. Своеобразно, но очень интересно образованных умниц, необычайно смелых и внутренне свободных людей, знающих что-то такое, о чем гости даже не догадывались. Уже через несколько минут экскурсантам становилось ясно, что таких людей они не встречали за всю свою жизнь. Как-то, а это было в 1986 году, псковское партийное начальство привезло в монастырь высокого чиновника из Министерства путей сообщений. Он оказался на удивление спокойным и порядочным человеком. Не задавал идиотских вопросов, скажем, о том, в каком корпусе живут жены монахов, не интересовался, почему Гагарин в космос летал, а Бога не видел. Но, в конце концов, после двухчасового общения с отцом Нафанаилом, чиновник, пораженный своим новым собеседником, все же выдал: «Слушайте, я просто потрясен общением с вами. Такого интересного и необычного человека я не встречал за всю свою жизнь. Но позвольте, как вы, с вашим умом, можете верить в... Ну, вы сами понимаете, во что. Ведь наука раскрывает человечеству все новые и новые горизонты, и Бога там нет. Он, простите, просто не нужен. Вот в нынешнем году к Земле из глубин Вселенной приближается комета Галлея. И ученые, представьте, точно рассчитали весь ее маршрут и скорость, и траекторию, и для этого, простите, никакой идеи Бога не нужно. «Комета, говорите? Галлея?» – затряс бородой отец Нафанаил. «Значит, если с кометой все посчитали, то и Господь Бог не нужен». «Да, понятно. А вот представьте, если меня поставить у железной дороги и дать бумагу и карандаш. Ведь я через неделю точно смогу сказать вам, когда и в какую сторону будут ходить поезда. Но ведь это не значит, что нет кондукторов, диспетчеров, машинистов, министров путей сообщения. Ведь не значит. Начальство... Оно везде нужно. Но не всегда подобные беседы заканчивались столь же благостно. Однажды в монастырь прибыла экскурсия, состав которой нам назвали шепотом. Дети членов ЦК. Не знаю, так ли это было, но молодые люди оказались весьма невоспитанными. Такая золотая московская молодежь середины 80-х годов, которую я очень хорошо знал. Молодые люди то и дело прыскали от смеха, показывали пальцами на монахов и задавали те самые идиотские вопросы. Но делать было нечего, и отец Нафанаил повел их по монастырю. Экскурсия началась с пещер. Там при входе есть крохотная келья с маленьким окошком. В этой келье в начале 19 века подвязался затворник и иеросхимонах Лазарь. Здесь же он и похоронен. Над могильной плитой висят его вериги и тяжелый железный крест. В этой келье 25 лет подвязался в затворе иеросхимонах Лазарь, начал свою экскурсию отец Нафанаил. Я сейчас расскажу вам об этом удивительном подвижнике. А куда этот ваш Лазарь здесь в туалет ходил? Громко поинтересовался один из юных экскурсантов. Его спутники просто покатились от хохота. Отец Нафанаил терпеливо дождался, когда они успокоятся. Куда в туалет ходил? «Хорошо. Я вам сейчас покажу». Он вывел озадаченных экскурсантов из пещер и повел их через весь монастырь к скрытому от посторонних глаз хозяйственному двору. Здесь на отшибе ютился старый нужной чуланчик. Выстроив экскурсантов пред этим заведением полукругом, как обычно делают в музеях, отец Нафанаил торжественно указал на него рукой и произнес: «Вот сюда иеросхимонах Лазарь ходил в туалет. А теперь стойте и смотрите». И, развернувшись спиной к изумленным молодым людям, оставил их одних. Когда те пришли в себя, старший группы разыскал наместника и выразил свое негодование случившимся, на что отец-наместник ответил: «Архимандрит Нафанаил доложил мне, чем вы интересовались. Именно это он вам и показал. Ничем больше помочь не можем». Надо учитывать, что на дворе стоял 1984 год, а тогда все было не так просто. Могли случиться и серьезные неприятности. Но наместники Псково-Печерского монастыря традиционно были сильными людьми. Умирал вредный отец Нафанаил необычайно тихо и смиренно. Когда врачи предложили поставить ему сердечный стимулятор, он умолил отца-наместника этого не делать. «Отцы, представьте, — говорил он, — душа хочет отойти к Богу, а какая-то маленькая электрическая штучка насильно запихивает ее обратно в тело. Дайте душе моей отойти в свой час». Я имел счастье навестить отца Нафанаила незадолго до его кончины и был поражен бесконечной добротой и любовью, исходившими от старца. Вместо того, чтобы беречь последние, оставшиеся для жизни силы, этот невероятно экономный во всем другом церковный скряга отдавал всего себя человеку, которого лишь на несколько минут посылал к нему Господь Бог. Как, впрочем, поступал он всю свою жизнь. Только когда-то мы этого не понимали.